участвуя в международной общественной научной конференции, посвященной космической эволюции человечества в свете энергетического мировоззрения живой этики. Так именовалась конференция. На конференции были представители из Канады, Соединенных Штатов, Англии, Франции, даже африканского государства одного, из 80 городов России, из Латвии, Эстонии, Литвы, из Белоруссии, Украины, Таджикистана и других республик, бывших республик СССР. Конференция была интересна тем, что там выступали наши ученые. Конференцию проводил Международный центр Рерихов совместно с учеными Академии наук России и преподавателями Института молодежи и очень интересным и содержательным было выступление директора Международного института теоретической и прикладной физики, ученого Акимова. Он сказал: «Пришло время признать эзотерические принципы, что так важно для нас, для ученых». Вы чувствуете? Ученые стали признавать эзотерические принципы, то, к чему учение Агни-йоги их уже столько лет призывает. И он сказал: когда физики слышат об огненном мире, они в смятении, ибо им ныне открыты торсионные поля, обладающие мысленной памятью. Это новое понятие – торсионные поля, обладающие мысленной памятью. Вы видите, учение живой этики, наука Агни-йоги встречается с самыми передовыми понятиями, ныне достигнутыми учеными, и они идут одной дорогою. И ученый сказал: ученые знают о поляризации пространства, а мы с вами все время цементируем это пространство. Он сказал: невидимый мир реален, так же реален, как магнитные поля. Люди запечатлевают свою жизнь в памяти природы. Это слова ученого. В памяти природы. А мы с вами знаем трехкратную запись всего происходящего на эфирной плоскости. Астральная запись и ментальная. Ученый говорит о том же. Он говорит: скорость торсионных сигналов больше, чем миллион раз превышает скорость распространения света. Физический вакуум сохраняет память событий. Чувствуете? Он говорит: психическая энергия и торсионные поля – это понятия совпадающие. И дальше ученый рассказал о том, что мы знаем все, что в Индии есть колонна из неокисляющей меди, а теперь ученые России наконец научились создавать такую неокисляющуюся медь. Опять новое достижение науки. То старое, древнее сейчас снова воскресает. И он говорит: учение живой этики – это наука будущего, указывающая ученым путь для их поисков. Вы понимаете, это революционное заявление, новое, до сих пор мы ничего тому подобного не слышали. Эта конференция, она мощная, эхо создаст по всей стране. Все материалы конференции будут отпечатаны, людям будут доступны. А ученые высказали свое отношение к великой науке будущего, к учению Агни-йоги. Также выступала Наталья Сергеевна Бондарчук, которая создала новый фильм «Пути благословенные». Он посвящен Центральноазиатской экспедиции Рериха. Этот фильм идет по субботам по российскому телевидению. Далее выступала Кира Алексеевна Молчанова из Сталина. Она говорила о том, что спасение планеты в укреплении нравственности. Надо переродить сознание. Происходит ускорение всех процессов и осознание человеком своих духовных, огненных возможностей. Польза единения огромна. Опасно разъединение. Опасно саморазрушение человечества. Ибо есть лишь два пути. Либо совершенствование человечества, совершенствование жизни и сотрудничество, либо разъединение, хаос и погибель. Нельзя жизнь превратить в человека ненавистничество. В основе эволюции должна быть нравственность, и причина всего происходящего жизни в каждом из нас. «Не будем лицемерить», — сказала Кира Алексеевна. «Не будем лицемерить, считая себя песчинкой. Каждый из нас составляет определенную величину. Улучшение жизни в руках каждого человека. Нужно самоусовершенствование. Но беда в том, что люди не желают мыслить, а нужна красота взаимоотношений. Насилие нужно прекратить, неправдивость нужно изжить. Политики миру не помогут. Научимся думать о будущем, а не о прошлом. В этот час опасности для планеты нужна человечность. Грубость надо изъять из жизни, а политическое единение невозможно без нравственности. Будем знать, что мысль притягивает немедленное следствие. Интересно было выступление академика Струминского, который говорил о процессе науки и искусства, о новом мировоззрении. Он сказал: «Мы, ученые, научились управлять материей». И академик перечислил достижения ученых данной области науки. Окончил свое выступление академик словами, что существует всемирная духовная сущность. Мы все дети Бога и Духа. Это слова академика. И далее выступил Лаптев из Ташкента, который говорил о системном анализе совершенствования энергетической природы человека. Очень интересно, ученый высказался о карме. Мы с вами много говорили о карме. Как понимает карму философия Востока, всем нам известно. Но я сейчас вам процитирую, как этот ученый, серьезный, знающий человек, как он характеризует карму. Он говорит о карме, что карма зависит от скорости движения, то есть работы над собою. Если время уменьшается, это влияет. Карма — это динамическая реактивная сила, зависящая от скорости, реакции и времени. Вот это научное определение кармы. И он говорит: победив себя, воскреснет победитель. То есть эти фундаментальные основы миропонимания входят в сознание ученых. Это великое свершение наших дней. Эта радость наполняет сердца. Нас было 800 человек на конференции, и все мы, затаив дыхание, слушали выступления этих ученых, людей науки. Далее выступил Колубай из Харькова. Он докладывал о пути сердца и некоторых проблемах энергетического воздействия человека. Он говорил, каждый проявляет себя таким, каков он есть. Теория трех гун поможет правильно оценить себя. Есть два пути воздействия человека – внешний путь и внутренний. Первый – это взаимодействие человека с иконами, книгами и людьми. Второй путь – это внутренний путь через внутреннее сосредоточение и притяжение духовных энергий. Православные святые шли внутренним путем, но всех поджидает опасность воздействия темных сил. Защита в мантрах, молитве и пробуждении сердца. Это говорит ученый. Послушайте, каким языком он говорит. Языком будущего, языком созидания. Выступил физик Шипов из Москвы. Он с диаграммами выступил. Он на таком высоком уровне научном говорил, этот физик, что мне, человеку, не привыкшему к этим терминам, было трудно даже следить. Но я понимал, что он все свои теории основывает на той науке, которую превозгласила Агни-йога. Он говорил о тонких мирах и о теории физического вакуума. Он рассказывал о поле инерции, о торсионном поле, поле, в котором действуют мысли, о торсионном поле, гравитационном поле или и электромагнитных полях. Ученый сказал, это очень необычные силы, которые создают торсионные поля. На нашем языке это ментальные поля. Торсионные поля, он говорит. Ученый сказал, здесь характерно то, что энергии и импульс равны нулю, что передается информация, но не переносится энергия, что скорость есть везде и всегда. То есть ученые находятся сейчас в великом поиске, и их радует, когда они своим теориям находят подтверждение в науке Агни-йоги. Это неоднократно ученые на конференции заявляли. Выступала также Лариса Ивановна Крашкина, которая говорила о карме и ступенях космической эволюции человека. Три ступени восхождения человека на земном пути. Это юность, это зрелость и мудрость. Есть три уровня кармических сил – физические, эмоциональные и мысленные. Мысль властвует над судьбой человека. Есть три вида кармы – зрелая, скрытая и зарождающаяся. Стихия огня есть высшая из стихий. Водные знаки символизируют эмоциональные связи. Воздушные знаки относятся к мышлению – земные к плотному миру. Закономерности жизни в том, что если дети, сын и дочь, уважают родителей, отца и мать, то их жизнь будет благоприятной. Очень интересное было выступление Бакунина Лазаря Марковича из города Иркутска. Он говорил о карме Земли. Земля живая, космос живой, происходит обмен энергий. Взаимодействия различны, но подобное притягивает подобное. Каждый получает, что заслуживает. Он говорил о воздействии на человечество лучей созвездий Ориона и Большой Медведицы. Он говорил о том, что атомные взрывы, которые производятся на Земле, что они разрушают защитную сеть Земли. И в эти разрывы проникают обитатели тонкого мира. И уже много чужих объектов проникло в земные слои. Он говорил о первом спутнике Земли, который был запущен в 1955 году. И после запуска спутников всегда резко меняется погода. Это доказано учеными. Он рассказывал об интересном заграничном журнале «Радиоэлектроника», а именно о номере 3 за 1993 год и о статье «НЛО и церковь». Он говорил о радиоизлучении Солнца, которое содержит сигналы. Они регулярны и похожи на то, что они влияют на человека. Он говорил, что это четырехмерное дельта-излучение. А за последние 10 лет ученым отмечены нарушения человеческих систем из-за этого излучения. Нарушение человеческих систем. Мы каждый представляем такую человеческую систему, и на нас воздействуют эти мощные солнечные излучения. Неустановленные источники радиоизлучения воздействуют на психику человека по всей поверхности Земли. Они действуют в диапазоне телевизионных вещаний. Вот это было новое, что мы услышали, что эти на человека действующие излучения, что они находятся в диапазоне телевизионных вещаний и проявляются во время просмотра программ. А люди в таких случаях чувствуют угнетенное состояние, ибо разрушаются их чакры. Слушайте, что ученый говорит. Разрушаются чакры, эти центры астрального тела человека. Смотрите, куда ученые проникли, что они начинают понимать, а это опасно. Но ученый продолжил, он сказал, воздействию излучений не подвержены духовные люди. Как же нам защищаться от этих энергетических воздействий? И он сказал, защита только через сердце. Сердце защитит от этих низших энергий. Очень интересное выступление. Подумаем об этом. И не будем лишнее время сидеть перед телевизором. Ни к чему это нам. А ведь есть люди, которые готовы всю программу просмотреть, нужно ли это или нет. Это ни к чему, это опасно. Выступала Самохина. Она говорила о живой этике, о путях духовной эволюции индивида и социума. Выступающая говорила, что беда в том, что вместо духовного совершенствования, к чему призывает живая этика, происходит волевое открывание чакр. Это очень опасно. Это путь к сумасшествию. Нельзя применять волевое открывание чакр. Агни-йога об этом предупреждает. Но она сказала, сейчас очень увеличивается по этой причине количество психических заболеваний. И всего более болеют молодежь и студенты. Понимаете, что происходит? Действует тьма также через книги. И выступающая назвала две книги. Одну из них я видел в церкви Петра весною, она вредная книга. Тоже подтвердила Самохин. Она сказала, это книги «Калагия» и «Письма сестры Урусвати». Смотрите, какие высокие наименования для того, чтобы обмануть сознание человека. Самохин сказала, эти книги опасны, так же, как люди, подобные Кашпировскому. Истинно духовное совершенствование должно расширить потенциальные возможности человека. Задача состоит в очищении каждым человеком себя. Нельзя раскрывать техническими средствами чакры. Это резко усилит отрицательную, неизжитую карму человека. У каждого человека есть защита. Это его духовный учитель, надо стремиться к нему. Выступил Лебедев. Он говорил об особенностях настоящего исторического процесса в свете учения живой этики. Он говорил, что культура рождается в горах. Самосознание у людей там гораздо выше. Он говорил, что апокалиптическая эпоха — это наша эпоха. Он говорил, что иерархия топотронов создала индийскую культуру. Чувствуете, какие он выражения употребляет? И Черятьев выступил из Санкт-Петербурга. Он говорил о мозаике мыслеобразов, о синтезе научных знаний, что было проявлено в работе Института Урусвати. Я вам перечислил очень кратко ту работу, огромную работу, которая продолжалась 3 дня с 8 по 10 включительно октября на этой научной конференции. Она была очень значима, создался мощный магнит, по которому теперь будет направляться работа ученых. Об этом свидетельствуют их выступления. Мне была дана возможность выступить с докладом «Основные особенности современного этапа космической эволюции человечества». Я вас познакомлю с тем, что я говорил на конференции там, в Москве. Я просто зачитаю, как тогда выступал. Уважаемые участники конференции, дамы и господа, дорогие друзья, проводимая международная общественно-научная конференция «Космическая эволюция человечества в свете энергетического мировоззрения живоэтики» закладывает мощный магнит будущего сотрудничества. Сотрудничество между учением Агни-йоги, этой науки будущего, и научным миром России. Этому подтверждение выступление наших ученых, ректора Института молодежи профессора Головачева, директора Института геосоцисследований на основах живоэтики Ильичевой, директора Международного института теоретической и прикладной физики Акимова, физика Шипова и многих-многих других ученых. Радостно сознавать, что труд ученых служит будущему. А мы, чем мы с вами послужим этому будущему. Поэтому так хотелось бы, чтобы наши уши услышали, а сердца восприняли бы понятие о причастности и великой ответственности каждого из нас, каждого человека за будущее планеты. А это будущее приблизят не наши заверения в преданности, а наш повседневный, настойчивый, терпеливый труд, труд каждого во имя будущего. А будущее за Россией, ибо ни с чем не сравнить России будущей чудную повесть. Так поможем же нашим трудом России будущей. Затем я остановился на основном законе бытия. Основной закон бытия — это закон эволюции. Закон, по которому мы с вами живем. Закон, которому подчинено все сущее во Вселенной. Как материя, так и дух. Как здесь на физическом плане бытия, так и в высших мирах. Это закон эволюции царства духов стихий, царства минерального, растительного, животного и человеческого. Эволюция человечества — это эволюция 60 миллиардов единиц человечества, пребывающего в основном, как правило, на высших невидимых планах бытия, в мирах огненном, ментальном, астральном и несколько миллиардов в нашем плотном физическом мире. Сюда, в мир плотный, человеческие монады спускаются на короткие десятилетия, чтобы здесь приобрести опыт, учиться, совершенствоваться, развивать свои божественные задатки, заложенные в трех аспектах нашей вечной индивидуальности, в нашей божественной монаде, в нашем атме, будхи и высшем манасе. И здесь, на земле, в этой долине горя и слез, люди, облегшиеся в оболочки трех своих низших миров, ведь и скафандры личностей, люди учатся в страданиях, в борьбе, учатся на совершаемых самими ошибках и снова повторяя свой земной опыт. Так физический план является как бы космической школой человечества, школой нашего опыта, школой развития нашего самосознания, нашего с вами понимания и личной нашей ответственности за наши мысли, чувства и дела. По истечению определенного периода времени, обычно нескольких миллионов лет, средний уровень сознания всей массы земного человечества поднимается на следующую, более высокую ступень развития. И тогда приходит время изменить и характер космической школы, приспособить ее к новому, более высокому уровню нашего сознания. И такое улучшение наших земных школьных условий, нашего физического плана земного человечества называется приходом новой эпохи, и мы с вами сейчас участники вот этого великого свершения, прихода новой эпохи, нового сознания. Мы участники этого действия. Мы живем в эпоху переустройства мира, переустройства всей нашей жизни и всего нашего бытия. Но многие люди не осознают этого и пытаются жить днем вчерашним. Это их горе, это их беда. Они тормозят спиральное движение эволюционного потока. И это в то время, когда переустройство мира напрягает все силы космоса. Если бы человечество поняло, что переустройство требует устремленности духа, то можно было бы легко установить равновесие, равновесие в этом мире. Но народы не задумываются, что класть на весы и где будет перевес. Поэтому хаос мышления так погубен для человечества. А как же быть нам, нам с вами, как же нам быть? Как нам определить свое место в этом великом переустройстве мира? Ответ находим на страницах книг живой этики. Там сказано: «Итак, приступим к трансмутации всех наших энергий». Приступим неотложно, сейчас, немедленно. Приступим к трансмутации наших энергий. Начнем с самой упорной энергии. А что это за энергия? Самая упорная энергия, мешающая нашему продвижению, это энергия эгоизма, этого свирепого дракона самости. Это самомнение, властолюбие, себялюбие, это обидчивость, это раздражение, это опасение, сомнение и тому подобные украшения. Учение призывает нас заменить все это нас недостойное, заменить крыльями утверждения нашего единства. Мы все божественные монады, мы все в одинаковых условиях жизненных, так будем же едины, поможем друг другу, в этом спасении человечества. Но это надо сердцем воспринять. Это очень важно для сохранения жизни на Земле. Мы должны быть солидарны, мы должны глубоко воспринять великое понимание иерархии, воспринять радостным закреплением дел нам порученных, развить в себе терпимость, терпимость к мнению другого, признательность справедливым указаниям и доверием силам света до конца. Вся эта трансмутация так будет облегчена для нас, когда сердца наши будут гореть преданностью, преданностью и любовью, позвавшему нас на строительство и указавшему нам путь к башням. Особенность современного этапа — это переход от темной эпохи войн и противостояний к эпохе Кали-юги, светлой эпохе взаимопонимания, эпохе Сатья-юги. Сейчас происходит смена эпох, и нам с вами выпало счастье, счастье жить и трудиться в эти знаменательные годы. Мы живем в необыкновенное и бурное время. Конец тысячелетия приближается, он изобилуется многими необычными событиями и явлениями. Наша Солнечная система и вместе с нею наша маленькая планета Земля вышла из эпохи, именуемой темной, эпохи Кали-юги, находившейся под влиянием созвездия рыб. И понемногу мы входим в новую светлую эпоху Сатья-юги, находящуюся под воздействием созвездия Водолея. Водолей известен астрологам как один из самых таинственных знаков зодиака. Он требует от нас с вами духовной чистоты, абсолютной чистоты в своих мыслях, чувствах и делах. Требует чистоты не только физической, но главное — духовной. Мы проходим теперь с вами период утренних сумерок, и прежде чем землю озарит свет новой эпохи, эпохи Водолея, многое должно на земле совершиться, земля должна очиститься, и мы с вами, люди, должны стать другими. Учение говорит, наступает эра огня. Найдите мужество и разум принять ее. Знающее будущее шагает навстречу эволюции. Устрашающиеся эволюции идут шагом смерти. Спросят, почему подъемы и падения? Явят недоумение ходу эволюции. Осознание космических волн объяснит ход эволюции. А рушение старого, оно страшно только малодушным сознанием. Идет космическое движение волнообразно. И говорит голос учения, строители на сегодняшний день, явите понимание, что строите вихрю на разрушение. Как огромны ваши затеи, как излишни ваши замки, как велики ваши затраты, как поучительно ваше неумение продвинуться в цепь действий. А тем, кто избрал, твердо избрал себе свой путь, кто серьезно работает над собою повседневно, непрерывно, работает над своим душевным развитием, для тех приближающаяся огненная волна не страшна. Она поможет нашему духовному очищению. Конечно, мы тоже будем страдать и будем болеть, но мы пройдем через эти испытания и выйдем из него просветленными и обновленными. Печально то, что огромное большинство людей вовсе не работают над собою, и проходят их серые будни, и нет у них опоры жизненной, нет фундамента, чтобы устоять под напором огненных волн, смывающих все недостойное и темное. Мысли, чувства и поступки определяют судьбу человека, и очень многое будет зависеть от воздействия планет. Так мощно действует планета Уран. Об этом говорит Агни-йога. Уран будит сознание, и у людей возникает мощное влечение к индивидуальной и социальной свободе. Это повсеместно чувствуют люди и целые народы. Социальная свобода, желание разрушить старые, обветшавшие жизненные преграды и догмы — это воздействие Урана, мощное, целенаправленное пробуждению нашего сознания, сознания будущего. Уран — это индивидуалист в благородном смысле этого слова. Человек, развивая сам, старается другим помочь этого достигнуть. А духовный рост — это миссия Водолея. Уран связан с причинным миром. Значит, чтобы узнать причины страданий, наших несчастий, наших болезней и всех событий нашего человеческого мира, нам надо раскрыть в себе космическое сознание, то есть око Урана. Развить в себе духоразумение, сердечное воспринятие и понимание. И особенность современного этапа еще в том, что это переход от пятой расы к шестой расе, от эволюции интеллекта к эволюции духовной, к интуитивному восприятию мира, когда дух начинает преобладать над интеллектом. Это крайне важное событие в нашей с вами жизни, когда дух начинает преобладать над интеллектом. Для многих из нас этот период чрезвычайно тягостен. Так как интеллект, наш рассудок, упорно сопротивляется, не желая уступить свое место озарению духовности. Но признаемся честно сами себе, сколько раз мы с вами уступали интеллекту. Голос сердца говорит нам: «Поступай так», а интеллект сопротивляется. И мы по слабости нашей духовности поступали, как нам подсказывал интеллект, а потом очень сожалели. Ведь бывало так. Интеллект должен быть мостом для проявления духа в человеке, а интеллект возвысился и старается подавить духовность в нас. И отсюда борьба и наши искания, и наши ошибки, и ливень кармы нами получаемой. За все надо платить. Нельзя нам ошибаться. Горька расплата. Интеллект завел нас в тупик. Спасение лишь через раскрытие духоразумения. Я вам уже говорил и повторю, что интеллект повинен в трехкратном нарушении нами законов бытия. Вспомним, что это за нарушения. Во-первых, нарушена наша связь со Всевышним, то есть с высшими энергиями Логоса. Это проявляется как равнодушие человечества к духовным вопросам, как кощунство и мертвящее безбожие. И у этой части человечества серебряная трехкратная энергетическая нить, связывающая нашу монаду со Всевышним, оборвана. И это те пустые оболочки, о чем говорит первая книга учения листы сада Мории. Ужасна пляска теней, несущих их пропасти. И мы с вами видим это. В учении сказано, правда тяжка, но половина населяющих планету — это пустые оболочки, у которых оборвана связь со Всевышним. Это пляска теней. И во-вторых, интеллект повинен в нарушении связи человека с человеком. Взбесившийся эгоизм рассудка сводит на нет все усилия людей сгармонизировать семьи, содружество государств и наций, и все новые районы земли охватываются пожарищами войн. А в учении сказано, что последняя война будет война за истинное учение. Вот вторая вина интеллекта. И, наконец, третья повинность его. Это, что нарушено, предельно нарушена связь человека с природою. А это опасно. Нарушена экология Земли. Отсутствует у огромного большинства человечества отсутствует понимание и признание и сотрудничество человека с духами стихий. Человечество варварски истребляет леса, эти лаборатории кислорода. Человечество создает новые зоны пустынь, загрязняет воды и воздушную среду. Многочисленные, огромные лесные пожары пылают по всей планете. Это манифестация духов огненной стихии, раздраженных безумной деятельностью человека. Это реальность, на это нельзя закрывать глаза. Провидение дает нам свои грозные знаки, но человечество слепо, не видит и не слышит. А все живущее на планете должно осознать, что огонь уже у порога. Это возвещает события. Об этом говорит учение Агни-йоги. Мы все дошли до крайнего предела нарушения законов природы. Мы стоим у черты последнего выбора. Земле грозит опасность. Почувствуем это сердцем, поймем, одумаемся. Есть лишь два пути. Первый путь — это сознательный путь людей, избравших путь сердца, путь духоразумения, готовых и делающих все, чтобы обновить жизнь на основах духа и сердечного понимания и восприятия происходящего. Но нас так мало. А только это может спасти землю. И только тогда утро нового мира настанет, если под знаменами соберется 1 миллиард. В учении сказано, и так соберу под знаменами 1 миллиард. Это нужно, чтобы общими усилиями спасти нашу планету. А второй путь — это путь, по которому идут большинство, которые подчиняются эгоистическому рассудку и низвергают в хаос жизнь, продолжая жить по-старому и нарушая законы природы. А за этим следует неминуемая экологическая катастрофа. Она приведет человечество к гибели. Ученые полным голосом об этом говорят, но уши человеческие глухи предупреждению, даваемому. Учение жуэтики призывает нас совершить рывок вверх, чтобы спасти землю и себя. Чего начать, спросите вы? Ответ находим в книгах учения, где сказано: «Хотящий плавать должен бесстрашно броситься в воду, решивший познать агни-йогу, должен преобразить ею всю жизнь». Почему люди думают, что можно йоге уделять часть ленивого досуга, пребывая в нечистых помыслах все остальное время? Именно все наши действия должны быть проникнуты очищающим, огненным, духовным устремлением. В учении сказано: не обращайте внимания на ныряния и взлеты духа, ибо это могут быть лишь кольца спирали движения. Нам с вами надо пройти через трехкратные врата испытания. Мы все сейчас находимся на великом испытании. Осознаем это. Нас проверяют. Проверяемся мы в жизни ежедневно, ежечасно, ежеминутно. Во-первых, мы должны подчинить себя духовной дисциплине, и все наши построения жизненные должны быть подчинены этой духовной дисциплине. И не потому, что так надо, а потому, что иначе невозможно победить эгоизм рассудка. Поймем неотложную эту нашу задачу. И во-вторых, осознавая воздействие дальних миров, нам надо сознательно сотрудничать с ними. А ведь это возможно только тогда, если наши помыслы, наши мечты будут обращены к этим дальним мирам. И в-третьих, нам надо осознать разумом и принять сердцем основные законы бытия. Те законы, о которых мы уже 5 лет здесь, в Церкви Святого Петра, с вами говорим и думаем, это закон эволюции, закон иерархии света, закон кармы, закон реинкарнации. Нам надо жить по этим законам. Нам необходимо изучать агни-йогу не для интеллектуального ознакомления, как многие из нас это делают, а для приложения в жизнь. Поэтому учение именуется живой этикой, потому что только таким путем создается поток энергии, сдвигающий нас с мертвой точки интеллекта, зажигающие в сердцах наших искры духоразумения. Сегодня нам с вами необходимо понять, что весь космос пронизан психожизнью. Нет мертвой материи, все пронизано духом. Всюду жизнь, и там, где разум молчит, там говорит с нами сердце. С нашим сердцем говорит и беседует сердце Вселенной. Вот это и есть путь духа разумения. К нему стремимся всеми огнями нашей сущности. И вспомним, как великий Парацельс говорил, что вся природа одушевлена, то есть пронизана духом. И вспомним слова учения, что без Бога нет пути. Так как Всевышний — это есть первопричина, это есть духовная основа всей нашей жизни. Это непостижимое, незримое духовное, оно пребывает в нас, оно пребывает вокруг нас. И все в нем движется, все в нем дышит и имеет свое бытие. И утверждает учение света, говорит Агни-йога, «Когти вам не страшны, рычание вам не ужасно, пусть звери машут хвостами, они будут готовы служить вам». Именно путь йоги превращает опасности в огненные цветы радости. Чувство знания наше и опыт великих учителей человечества дадут нам утверждение уявленного и допустимого. И еще особенность современного этапа развития в том, что это эпоха великих потрясений, великих геологических катаклизмов, эпоха очищения планеты. И вспомните опять, что говорит радио, телевидение о новых опять землетрясениях, целые районы охватывающих. Это судьба наша. Елена Ивановна в своих письмах, которые написала сюда, в Ригу, в свое время писала, она говорила так: «Нужно быть очень напряженными в дни битвы». Конечно, она не исключает всех прочих работ каждого дня, но нужно при каждой работе мысленно помнить о послании ее на пользу света. Будем помнить этот совет. Пусть любая выполняемая нами работа мысленно будет направлена на благо мира. Также она говорила: при каждой вражеской стреле нужно сознавать, что принят этот удар во имя великой битвы. Также поймем, что свет непобедим. Явление тьмы есть признак невежества. Опять говорю, одними сели сегодня, станете другими завтра. Падение земель, эпидемии, недороды также овладеют миром. Мир расколется по новым трещинам. Это происходит в наши дни. Мы свидетели сказанного. Итак, все силы находятся в великом столкновении, и положение в мире ужасно, и сейчас нужно нам продержаться, пока новые обстоятельства не придут людям на помощь. Нужно всем нам продержаться. И еще Елена Ивановна писала: «Теперь почему думаете вы, что не может быть кончины мира, или, вернее, гибели нашей планеты? Увы, именно это угрожает ей. Помните, в учении сказано, сама судьба планеты в руках человека. Человек устраивает землетрясения. Берите это дословно. Ибо именно низкие мысли, устремления человека не только на земле, но и в низших слоях тонкого мира создали ту страшную душающую атмосферу вокруг земли, которая способствует соединению огня пространства с подземными огнями. Лишь огненные, чистые души могут разряжать эту атмосферу, являясь как бы громоотводами. Потому так опасна эпоха огня, который, неся очищение, несет страшные бедствия, именно уничтожение целых зараженных местностей, уничтожение подземным огнем, также усиление эпидемий, противостоять которым смогут лишь те, кто успел очистить свою ауру, ассимилировать пространственный огонь. Вот почему так неотложно нам нужно проводить основы живой этики в жизнь и чистотою своих помыслов и своих поступков трансмутировать свои энергии. Срок великого испытания нашей планеты близок, грозен рок. Но будем надеяться, что человечество, гонимое бичами бедствий, одумается и воспримет водительство духа, и тем изменит свой рок. «Пока что время есть», — писала Елена Ивановна, «ибо последний космический срок пробьет через несколько десятков лет, но столетие наше не успеет закончиться, ближе сказать не имею разрешения». Так было сказано нам в 30-е годы, а теперь 90-е годы наступили. Последний космический срок при дверях. Сейсмическая активность Земли усиливается. Новую попытку объяснить причины сейсмической активности Земли предприняли шведские ученые. Я вам об этом говорил. Припомните, это Йоран Винделиус, это Петер Тукер. Они дали краткое описание модели сейсмических и климатических механизмов с предсказанием основных тенденций для следующих 10-12 лет. В своей научной работе «Движение Солнца, климат и сейсмичность» авторы посмотрели, что творилось с Землей последние 400 лет. Сопоставили это с движением Солнца ныне и всерьез встревожились. Винделиус и Тукер считают, что катастрофы произойдут и с неизбежностью присущие законы природы и будут отличаться суровостью не меньшей, чем в 1632 году, это было в Испании, Италии, в 1811 году в США, Венесуэле, Индонезии и Карибских островах. Дело в том, что все в этом мире находится в тесной связи. Не только дрожь земли услышим в эти годы, на и взрывы кратеров уснувших вулканов. Одной из таких уязвимых зон, ученые считают, может стать Средний Запад США, Европа, части России, Канады и особенно Японии. Ученые утверждают, что биосфера Земли перешла из стационарного состояния в экологически запрещенное, разрушающееся, нарушен углеводородный баланс. Это приводит к небывалому перепроизводству углекислоты, и это формирует парниковый эффект, таяние полярных льдов и поднятие уровня мирового океана, по японским данным, через 20 лет на 2 метра. Грядет ли глобальное лихолетие? Да, грядет. Предвестников множество. Это загрязнение среды, это озонные дыры вокруг полюсов и над Европой, это грубые экологические нарушения в океане, на континентах, это погодные аномалии. Устойчивость биосферы Земли тает на наших глазах. Ученые-специалисты предрекают глобальную экологическую катастрофу где-то около 2020 года. Но беря во внимание процесс ускорения, кризис может случиться гораздо раньше. Дело в том, что надо учитывать еще влияние могучих земных и космических сил. Учение говорит, повторяю, преступна беззаботность мира. Неужели не замечают опасности? Языки пламени обозначают надвигающуюся бурю духа, но люди не хотят наш сигнал понять. Когда указывается новая эра огня, значит, нужно овладеть этой стихией. Иначе говоря, следует принять в осознание жизненность огня. Можно ли предполагать, что учение применено нами в жизни, если даже мысли наши не получили нового направления? Там, где все осталось по-старому, там не ищите новых всходов. Где старое, там новый огонь будет палить, и жизнь не получит нового благословения. И говорит учение, пусть не примут слово в огне, как символ отвлеченный. Говорю об огне истинно существующем. Уже не впервые планета испытывает воздействие этой стихии. На смене расы огонь приближается, как струи очищения. Почему повторять разрушение Атлантиды, если можно привлечь благотворность стихии огня? Но чтобы подойти безбоязненно к огню, нужно научиться мыслить о нем и принять его в наше сознание. Нужно научиться принимать учение просто и наполнить учением нашу жизнь. Огонь может быть великим благословением. Николай Константинович Рерих говорит, «Наш век есть эпоха энергетического мировоззрения». И дальше добавляет, «Огонь и свет, весь прогресс человечества приходит к этой вездесущей, все проникающей стихии. Вызвана она или будет осознана и законоприложена, или опалит неразумие несознательности. А мы, чем заняты мы? Чего мы с вами ищем? Что означает наш неистовый поиск? И что происходит по свету? Лавина книг захлестывает книжные прилавки. Ученые роются в древних письменах, чего-то ищут. Восстают пророки, предостерегают, предвещают со всех сторон, как в лихорадке, как последние дни Атлантиды. Так буйствует наше время, буйствует над растерянной душой человечества, опустошая, изнуряя, и восстает народ на народ, и снова пылают повсеместно новые очаги бедствий и войн. И повсеместно слышится шепот, рокот нарастающего ожидания чего-то грядущего. И мнимые пастыри подают камни вместо хлеба, а на прилавках детективы, убийства, эротика и магия, как последние дни Атлантиды. Не колдовство, но знание даст человеку путь преображения, путь неотложный, ибо как так же призывалось человечество в дни кончины Атлантиды. Но не нужно думать, что если сегодня прошло, то пройдет и завтра. Так что же нам с вами делать? Услышите, готовые впасть в ныние. Взгляните, серьезно ищущие, врата нового мира и путь духовному свету открыт для каждого из нас. Каждый час может быть преображением нового мира. Удумаем, как легче нам принять учение жизни нашей. Вот в чем наше спасение. Самые занятые люди могут каждый день уделить хоть час на приближение к учению. Не верю, что нет минуты для самого существенного, для чего мы с вами живем. Каждый день мы ведь принимаем пищу, и без нее считаем день наш несчастным. Но дух наш получает также питание мысли, и без нее день будет даже преступным. Так умножим же нашу мысль и припомним основы йоги, как хлеб и молоко. Не нужно насилие, ибо учение может увлекать укрощением всего мешающего. И тот, в ком жива твердая воля к добру, кто стремится к чистоте помышлений, тот уже из нас нашел свой путь к Высшему. А все прочее нам приложится, и будем людьми, а не тепличными растениями. Оглянемся, слушаемся в себя, только так перед нами откроется путь. И не будем обращать внимания на раздоры разных сект и разных церквей. Да и что представляет собой ныне разные вероисповедания как таковые? Это путы, налагаемые на свободный дух человеческий. Это порабощение, живущее в нас божественной искры. Это догмы, стремящиеся втиснуть деяние Творца в человеческим разумом созданные формы. Так разрушим же стены догм в самих себе, сорвем с наших глаз повязку, и чистый свет высшего разумения хлынет в нас. Мы ведь с вами частицы Всевышнего, Творцом созданные божественные монады. Дорогие друзья, это тот доклад, который был сделан там, на конференции. Коротко, некоторые вам сведения. Народный храм, так называется эта организация, был основан в Сиракузе, Нью-Йорк, в 1898 году Франчией Ладью и Уильямом Довером. Он принял эстафету теософского учения данного миру Елены Петровны Блаватской, продолженную после нее Уильямом Джаджем, первым руководителем эзотерической секции и президентом американского отделения теософского общества. А в 1903 году организация переехала в Алсион, Калифорния, где был возведен храм. Франчия Ладью была первым главным хранителем народного храма. После нее доктор Уильям Довер стал вторым главным хранителем и Перл Довер третьим, а нынешний главный хранитель храма Гарольд Форгостайн. Официальным периодическим изданием организации является журнал «The Temple Artisan». Книга «Учение храма» обозначила собой эпоху в истории мистической литературы и может по своей важности рассматриваться наряду с тайной доктриной и учением Агни-йоги. Она содержит уроки оккультной философии, впервые обнародованные в журнале «The Temple Artisan», и составляют часть эзотерических учений, данных внутренней группе учеников Народного храма великим учителем Иларионом и другими учителями Белого братства. Это великое учение изложено в трех томах. Первая книга вышла в 1925 году. Это 245 уроков, изложенных на 661 странице первого тома. Храм есть продолжение работы, начатой Еленой Петровной Блаватской, и вдохновлен, и воодушевлен теми же великими космическими силами, которые всегда руководят эволюцией миров, рас и начинаниями людей. Учителей Белой Ложи их много, но их работа едина. Духовный учитель — это тот, кто преодолел ограничения материи в ее обыденном понимании, кто способен сознательно по своей воле действовать на более чем одном плане бытия, соответственно достигнутому им уровню. Иначе говоря, духовный учитель есть тот, кто вошел в око треугольника в квадрате и кто с этого времени действует в более широких сферах, где является сознательным фактором, силой и деятелем, помогающим эволюции миров и рас. Ложа учителей синтезирована в центральном духовном солнце, которое состоит из всех учителей пути правой руки. Это центральное солнце равнозначно Христу, который есть совершенный Сын и солнце беспредельной любви. Учителя есть в определенном смысле высшее «Я» человечества и охраняют, защищают и направляют человеческое развитие. Они не могут вмешиваться в кармический закон, но они способны в кризисные моменты сдерживать до некоторой степени действия накопленной кармы, которая иначе могла бы разрушить цивилизации и даже саму планету. Нам сказано теми, кто знает, что не столь редкое происшествие для планеты быть разорванной на части возмещающимися силами, когда обитатели планеты упорно и неправильно употребляют высокие духовные энергии, таким образом накапливая избыток разрушительных сил, перевешивающий баланс созидательных и в итоге приводящих к разрушению самой планеты. В нашей Солнечной системе такой пример в широком пустом промежутке между Марсом и Юпитером, где открыто более 200 астероидов, очень маленьких остатков бывшей когда-то там планеты. Подобная судьба угрожала и нашему собственному миру в 1899 году. Но наш мир был тогда спасен усилиями многих учителей высокого уровня и сил и поддерживающих баланс вплоть до настоящего времени. Темная звезда, наша Земля, была спасена на время, но насколь долгое. С тех пор произошел значительный прогресс в научном знании, и мы все используем тонкие природные силы ради наших личных, а также коммерческих целей и наших удовольствий. Но если использовать их правильно, то из-за инверсии божественных качеств, неправильном их использовании, неизбежна реакция с ужасными последствиями для человечества и самой планеты. И в этом журнале «Дельфи» сказано, что учение, публикуемое здесь, оно вдохновлено очень высокими духовными силами, силами братства, и посылает учение в мир, храм будет излучать в сердца людей свет и оказывать воздействие со всей мощью, способствующей утверждению братства людей. И потому каждый, любящий своего ближнего и настраивающий свой ум в созвучие с основополагающими истинами, даваемого учения, неизбежно обретет расширение сознания и помощь. Космическая мелодия самой жизни может тогда быть услышана нашим внутренним слухом, вновь настроенным на инициирующие звуки изначального сознания, того сознания, которое божественно и является скрытым единством одного во всем и всего в одном.